Братья и сестры, для нашего назидания с первой книги Паралипоменон, 29 глава, мы будем читать с 10 по 14 стихи. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, с 10 по 14 стихи. Здесь так написано: «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: Благословен Ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все». И от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Аминь. Дорогие мои братья и сестры, с праздником жатвы всех сердечно поздравляю. Осень – это всегда время подведения итогов, время для благодарения, время для того, чтобы проводить определенную инвентаризацию – и физическую, и духовную. И вот расположилось сердце вспомнить этот текст из книги Паралипоменон. Давайте признаемся, что мы не так часто обращаемся к этой книге, но вот есть этот замечательный, вдохновляющий текст, который мы с вами прочитали, и вот соглашусь, что этот текст, в частности, невозможно слушать сидя. Он настолько преисполнен словословия, и я не знаю, хочется надеяться, что при чтении этого текста вам передавалось вот это великолепие, то, как это выражено здесь в русской синодальной Библии, да? Давайте немножко в контекст войдем. О чем 29 глава первой книги Паралипоменон? Но Давид вспомнил, как-то легло ему на сердце, он дом-то себе построил, а Господу не построил. И вот эта мысль преследует его так, что он поделился этим со всем народом. И вот назначили время, и Давид сам подает пример, когда он жертвует 3000 талантов золота, 7000 талантов серебра и так далее, и так далее. И вот его пример оказал определенное воздействие на остальных, и стали жертвовать начальники семейств, начальники колен Израилевых. И здесь идет перечень, сколько тысяч золота и серебра было собрано. И мы так устроены, братья и сестры, что мы человеки, наш взор привлекает то, что блестит. И нам иногда тоже кажется, чем мы больше жертвуем, тем мы больше ценны в глазах Господа. Мы так устроены, что вот это золото, серебро, драгоценные камни, они как бы должны были бы перевесить внимание всех, кто там был, на то огромное количество, даже по современным меркам, золота, серебра, драгоценных камней, которые были пожертвованы на строительство дома Господня. И вот в этом отношении молитва Давида, словословие Давида возвращает все на места, расставляет правильно акценты, потому что все, что они сделали, получено из рук Господа, они отдали Господу. Братья и сестры, это очень важная мысль, которая также характерна и для праздника жатвы, и для других праздников в Ветхозаветнем Израиле. Почему? Потому что неоднократно мы слышим повеление о том, чтобы, приходя в Иерусалим на праздники, никто не приходил пред лицо Господа с пустыми руками. Книга Второзакония, в частности, 16 глава, 16 стих. «Никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром». Слышишь, брат и сестра? «Каждый должен был прийти с даром в руке своей, смотря в зависимости от благословения Господа Бога твоего, какое Он дал тебе». И мне кажется, что вот праздник жатвы мы сегодня празднуем не совсем так. Ну, что я имею в виду? Вот если я правильно понимаю этот текст и повеление Господня, то праздник только тогда был праздником всей общины, когда что-то каждый, большое или малое, приносил на этот праздник. Праздник только тогда был общим праздником, когда каждый мог засвидетельствовать, и там обусловлено это в зависимости от благословения. Но независимо от этого, много это или мало, но каждый должен был идти, неся в руках то большое или малое, чем Господь благословил человека в течение всего года. Мне представляется так, что мы больше и больше привыкаем к тому, что мы приходим в Дом Божий, который уже приготовлен. Кто-то другой позаботился для того, чтобы украсить эту великолепную витрину. И мне думается так, что мы привыкаем к тому, что мы просто приходим в Дом Божий, и все, что от нас требуется, это быть пассивными слушателями, чтобы спустя полтора-два часа мы отправились домой. Но я еще раз хочу вернуться к этой мысли. В Слове Божьем утверждается что-то очень важное, брат и сестра. Если мы дети Божии, если Он наш Отец, то Отец не оставляет нас сиротами, то это значит, что Он не спосылает свои благословения, которые должны материализоваться в то, что мы должны показать, засвидетельствовать перед другими о тех благословениях, которыми Бог благословил каждого из нас. И вот отсутствие плодов в моих и ваших руках, возможно, свидетельствует о состоянии хронического бесплодия, в котором мы можем пребывать годами и с которым можем смириться, полагая так, что это участь только особых людей, только служителей, только особых помазанников, а я где-нибудь с краешку. Господи, как-нибудь. И не получается ли так, что когда мы приходим на праздник, праздник получается со слезами на глазах? Не знаю, как для вас, для меня праздник жатвы имеет две краски. Это краска мажорная, благодарение за то, что Бог верен, за то, что земля дала плод. А вторая краска минорная – это покаянное признание пред Богом. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. Была такая замечательная песня, которая уже не поется в наших церквах, но иногда мне кажется, с каким настроением, в какой тональности мы поем эту песню, не становится ли она просто выражением нашего состояния хронического бесплодия, с которым мы миримся, воспринимая это как норму христианской жизни. Нет, брат и сестра, Слушай, что Давид говорит. «Твое, Господи, величие, могущество, слава, победа, великолепие, все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, Ты превыше всего, Ты, как владычествуй, и богат, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем». Брат и сестра, вот какого Отца мы имеем, вот в какого Бога мы верим. И если мы приходим с пустыми руками, не должно ли это свидетельствовать против нас, против того, что мы воспринимаем как норму исключения из общего правила? И вместе с вами я хочу размышлять о причинах того, что мы остаемся в этом состоянии бесплодия, и иногда это продолжается значительное время в нашей жизни. Вы знаете, если в нашей христианской жизни мы живем только воспоминаниями о прошлых успехах, победах и благословениях, если нет этого возгревания дара Божия, если нет ревности в служении, если все, что у нас есть, это воспоминания о прошлых заслугах, победах в нашей жизни, то мы впадаем в опасность жить только прошлым, когда нет успеха, нет благословения в настоящем. Есть хорошая иллюстрация в Евангелии, когда отец этого отрока беснующегося говорит: «Я просил твоих учеников помочь, и они не могли этого сделать». Когда я читаю эти строчки Писания, мне кажется, что это характеристика современного христианства, когда люди знают, что где-то есть верующие люди, где-то есть Божьи люди, никто не может помочь, врачи не могут помочь, но они верят в Бога живого, пойду попрошу их. И мне кажется, что часто мы тоже слышим эти слова: «Я просил твоих учеников, и они не могли». И ученики не были озабочены тем, что еще вчера и третьего дня они совершали чудеса именем Господа Иисуса Христа. Но что-то происходит с ними, что-то происходит с нами, брат и сестра, что мы остаемся в состоянии бесплодия, неспособными помочь. Возможно, это происходит только потому, что мы пребываем в состоянии самолюбования, самодовольства о прошлых победах, о прошлых достижениях в нашей жизни. И когда нет этого возгревания дара Божия, когда мы перестаем зависеть от Господа, мы попадаем в состояние бесплодия. Есть разные причины, их множество. Одна из них обозначена в притче о сеятеле, когда семечко всходит с готовностью, но со временем засыхает и не дает должного результата, должного плода. Подобным образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня, непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Брат и сестра, мы приходим к Господу из разных обстоятельств, с разным наследием, с разного рода зависимостями, с разным багажом, и, к сожалению, не всегда расстаемся с этим багажом в момент покаяния. Не замечаем того, как в нашем сердце, в нашей душе остаются камни, которые препятствуют для того, чтобы семя Слова Божие произросло и приносило плод в моей и твоей жизни. Что-то на душе, какой-то камень, какая-то почва каменистая, наш нескладный характер, наш неуживчивый характер, с которым мы миримся и представляем из себя вот это состояние бесплодного христианина. И больше того, брат и сестра, опять, если вспомнить 90-е годы, когда Слава Богу, многие люди услышали слово Евангелия, благовестие, но мы тоже приходим ко Христу с разными условиями. Мы готовы иногда только получать благословение, но не готовы идти узким путем. И вот когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас мы соблазняемся и сходим, что называется, с дистанции. И в равной степени те, которые посеяны при тернии, да, весьма характерная характеристика и причина бесплодия многих из нас сегодня. Посеянные в тернии означают слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Брат и сестра, это про нас, это про меня, это про наше время, потому что мы живем во время удивительных возможностей для того, чтобы состояться, самореализоваться. Мы живем в то время, когда мы соревнуемся друг с другом, у кого богаче обстановка, у кого есть одно, другое и третье. Мы захвачены этим соревнованием и сами того не замечаем, как заботы века сего, обольщение богатством парализуют нас, так что мы оказываемся в состоянии бесплодия. Есть удивительный текст, я его вспоминаю на праздник жатвы из книги «Руфь». Есть такая книга «Руфь» в Ветхом Завете. Вы помните, женщина Наимень с мужем и двумя сыновьями, Махлоном, Хилионом, отправляются. Настали скудные времена в землях Вифлеема Иудейского. И вот они отправляются на поля Моавитские. Там урожай, там хлеб, там благополучие. И вот признаемся, братья и сестры, мы тоже оказываемся в ситуации, когда попадаем в сложные жизненные ситуации, когда нам кажется, что там земля трава зеленее, там гуще, там возможности для того, чтобы жизнь была более обеспеченной и сытой. И, ну, как можно быть судьей в этих вопросах? Эти вопросы решает каждый сам перед Господом. Но вот удивительное свидетельство Наимени, когда все-таки в этой чужеземной стране умирает муж, умирают два сына, и она остается одна с двумя снохами. И так бывает и в нашей жизни, когда приходится возвращаться оттуда, откуда мы ушли. Не имели многого, но имели. Но нам захотелось больше, лучше, сытнее. И вот вы знаете, представим эту женщину, когда все ее соседки выглядывают из окон, и весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимень». И вот она сказала им: «Не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, то есть горечью, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Мне приходилось видеть людей, которые переживали 7 лет тучных в своей жизни. Обстоятельства, успех настолько вскружили голову им, что они не знали, что делать с этим свалившимся на их голову богатством. И мне приходилось наблюдать людей, которые после 7 тучных лет переживают 7 тощих лет. Нет более несчастных людей на земле, потому что они не знают, как, за что благодарить Бога в их жизни. Как это сложно, когда Бог давал нам немного, но давал в наши руки, а теперь мы должны вынуждены начинать с нуля. Мы вынуждены возвращаться с пустыми руками. Как это сложно начинать с нуля. Брат и сестра, к чему говорю? Бедности и богатства не давай мне, Господи, не давай. Питай меня насущным хлебом. Брат и сестра, будем благодарить Господа и в изобилии, и в скудости, потому что все от Него, все от Него. Но пример наименее добрый пример в том отношении, что как бы тяжело нам ни было в жизни, начинай с нуля, начинай заново. Не могу не вспомнить текста, в равной степени он написан, мне так всегда представляется, для нашего поколения, для нашего времени. Он созвучен с тем, о чем мы только что с вами говорили, книга пророка Агея, когда вот пророк обличает народ и... Это текст, где, да, вот обличительное слово от пророка, и было слово Господне через Агея, пророка, «Вам самим время жить в домах ваших украшенных, украшенных, когда, тогда, когда дом сей, дом Господень в запустении». Посему ныне так, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. И вот слушайте, братья и сестры, это для нас. Вы сеете много, собираете мало. Едите, но не всытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Мне представляется, что этот текст характеризует многих из нас, которые в погоне за фортуной, за вот этим призрачным счастьем и довольством впадают в искушение. То, о чем мы сейчас читали, упадшее в тернии, забота века сего, да, обольщение богатства. Поражает нас настолько, что мы даже перестаем себе отдавать отчет, для чего все это, когда оно не насыщает, когда мы пьем и не напиваемся, одеваемся, но не согреваемся. Для чего это? Вы знаете, так иногда хочется сказать и самому себе, и тем из нас, кто увлечены и поиском этого счастья на земле, только еще один миллион, и тогда я буду счастлив. Вот вспомните, как начиналась ваша семейная жизнь, когда все, что у вас было, это блюдо зелени, но при нем любовь. А теперь откормленный, заколотый бык, и при нем ненависть. Как вернуть состояние этого благословения? Как вернуть счастье, когда было немного, но было согласие, была готовность прощать, вмещать друг друга, благодарить Бога за малое, чем Он благословил нас, блюдо зелени всего лишь. Но при этом то, что не купишь ни за какие деньги. Не это ли картина многих семей сегодня, братья и сестры, в том числе семей верующих? Теряем благословение. живем, работаем, как для дырявого кошелька. Проблема в том, брат и сестра, что когда Бог благословляет нас, мы не знаем, вернее, мы забываем о том, чтобы сказать Господу спасибо, как это делает Давид в этом замечательном словословии в первой книге Паралипоменон. «От Тебя все, и от руки Твоей полученное все, что мы сделали, мы отдаем Тебе». Вот есть еще одна немощь, когда мы достигаем определенного успеха, благополучия в жизни, и закрадывается мысль в нашем сознании: «Теперь поживу в свое удовольствие». И вы помните этого безрассудного богача, которому чрезвычайно повезло в жизни, случился этот необычайный урожай. И вот в этом состоянии восторга, восторженности, он говорит: вот сломаю житницы, построю новые, на многие годы тебе хватит. Братья, сестры, не поймите меня неправильно. В богатстве и в бедности и богатство может быть благословением, и бедность может быть пороком, следствием тех неправильных действий, которые мы делаем в своей жизни. Дело не в этом. Дело в том, что мы делаем с тем благословением, которое Бог дает нам, когда мы исключаем Создателя из сферы своих интересов, когда мы перестаем быть благодарными Богу за благословение, которым Он благословляет нас, тогда мы видим начертание на стене. Видим начертание на стене. Балтасар празднует со всеми своими женами и наложницами, устроил великий праздник, повелел принести сосуды из дома Господня. И в тот самый момент, когда он пьет вино, он видит перст на стене. Он видит перст на стене. Коленки затряслись, чресла его ослабли, потому что видит перст на стене. Брат и сестра, Бог выносит приговор тому, который думал, что он пуп земли, который восседает над всем кругом земли, тому, который указывающим перстом дерзает погрозить сидящему на небесах. Бог ставит все на места. Бог расставляет все на места. Бог не делится своей славой ни с кем из смертных. Жатва – это подведение итога. Жатва – это возможность благодарить. Жатва – это время покаяния. Видишь ли ты, вижу ли я, брат и сестра, перст Божий, который выносит приговор? Ты взвешен на весах и найден очень легким. Жатва дает мне и тебе возможность для того, чтобы критически подумать о самих себе. Вот, братья и сестры, опять время благополучия, благословения лишает иногда нас способности критически оценивать самих себя. Мы начинаем приписывать самим себе все успехи, благословения, которыми Бог благословляет нас. Мы теряем способность критически оценивать самих себя, свои слова, свое поведение. Когда мы испытываем особое благословение, и обстоятельства жизни возносят нас, когда мы занимаем какое-то высокое положение, нам важно не потерять способности слышать, что другие люди говорят о нас. Правда, чем выше мы занимаем положение, тем больше вокруг нас тех людей, которые говорят о нас льстиво, которые хотят польстить нам. Но мы не должны игнорировать голос пророка, который говорит не то, что мы хотим слышать, а то, что Господь хочет сказать. И, конечно же, братья и сестры, мы не должны утратить способности слышать, что сам Господь говорит относительно меня и тебя. И вот особенно этот эпизод с Валтасаром показателен тем, что человек в глазах всех окружающих на вершине успеха, он покорил все, он владычествует. Вот именно он взвешен на весах и оказался очень легким. В книге притчи сказано, что Господь взвешивает сердца, Господь взвешивает души. Праздник жатвы – это возможность для меня и тебя подойти к этим весам, посмотреть на себя в свете Слова Писания, чтобы узнать, какова же настоящая цена нас в глазах Божьих. Причина бесплодия, что мы можем быть в поражении грехом, что мы когда-то жили победной жизнью, теперь мы соглашаемся на самое малое. Мы думаем, что рожденный ползать, летать больше не может. Нет, брат и сестра, это неправда. Это неправда, потому что праведник падет 7 раз и встанет. У Бога нет тех, которые не встают, потому что Бог, на которого мы уповаем, это Бог живой, действенный, это Бог прощающий, это Бог, который дает нам силы жить победной христианской жизнью. Брат и сестра, каждый должен был нести в руках то малое или большое, которым Бог благословил каждого из нас. И вы знаете, есть определенный парадокс в ожиданиях, потому что иногда мы думаем, что чем мы больше не даем Богу, тем больше Он оценит нашу жертву. Многие богатые клали много, желая впечатлить Господа и окружающих, но Бог по-особому оценил жертву бедной вдовы. Она принесла всего лишь 2 мелкие медные монетки. Иисус сказал, вот она пожертвовала больше других. Брат и сестра, еще один год, который мы прожили по милости Божией, через утраты, потери наших родных и близких, когда пандемия забирала от нас, дорогих, любимых братьев, сестер, мы прожили. Что будет дальше, Господь знает. Будет ли это тучное или тощее в моей и твоей жизни? Я бы хотел, чтобы мы прибегали к тексту Священного Писания, записанному в первой книге Пролипоменон, 29 глава. Хотел бы, чтобы этот благословенный пример молитвы мы выучили наизусть, чтобы этими словами мы могли молиться, славословить, величить Господа, Его могущество, Его славу, Его победу, Его великолепие на небе и на земле. И хотел бы, чтобы мы читали эти строчки Писания, чтобы они передавались нам, чтобы то, что мы держим в кулачке, тот маленький один талант, мы живем в жизни с этим огорчением, что кому-то дано больше, а мне всего лишь, вот чтобы этот кулачок разжался, чтобы полученное от Господа мы принесли, отдали Ему от Твоей руки полученное. Мы отдали Тебе, Господи, пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все.